В выпуске использованы материалы журнала «Видеомагазин» и сайта Movie.ru.
Маяк 24. Интернет-адрес. www.radiomayak.ru. Плоды просвещения.
Здравствуйте, в студии Светлана Свистунова. Это программа «Плоды просвещения». Программа о науке, образовании и обо всем, что расширяет нас, наш кругозор. Но сегодня мы будем говорить о таинственном явлении нашей Вселенной, о гравитационных волнах. Почти 100 лет назад Эйнштейн предсказал существование этих волн. Практически все, что было предсказано теоретической физикой начала века, все это было открыто, измерено. Ученые пощупали это, практически увидели это. И лишь гравитационные волны остаются некой загадкой. Вот о них мы сегодня и поговорим. А в гостях у нас профессор МГУ, доктор физико-математических наук Владимир Липунов. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Добрый вечер.
Итак, что же за загадка гравитационных волн? Что это такое?
Да, вот гравитационные волны были открыты Эйнштейном на кончике пера, или предсказаны, лучше сказать, сразу после создания общей теории относительности. Ну, это вот 16-17 годы прошлого века, как мы теперь выражаемся. Оказалось, что новое понимание тяготения, которое ввел Эйнштейн в нашу жизнь, как искривление пространства-времени, в то же время в чем-то все-таки напоминает старые представления о других полях физики, которые были известны. Ну, например, об электромагнитных полях. Все мы хорошо знаем, и сейчас вы нас слышите благодаря именно тому, что называется электромагнитными волнами. Электромагнитные волны – это волны, излучаемые зарядами, заряженными частицами, телами. Оказывается, и это вот как раз в этом заслуга Эйнштейна, он показал, что обычные тела не заряжены. Если они двигаются с ускорением, ну, особым образом, так, чтобы сила тяжести вокруг них стала меняться, они излучают особые, совершенно обладающими уникальными свойствами волны, которые он назвал гравитационные волны. Это некое переменное поле, которое бежит со скоростью света, как электромагнитная волна, но обладает рядом существенных отличий. Вот первое, что я вот могу помахать рукой, и пойдет электромагнитная волна по Вселенной. Оказывается, это электромагнитная волна.
Гравитационная волна.
Извините, да, гравитационная волна совершенно.
Гравитационная волна пойдет от взмаха руки.
От взмаха руки, да, мы все можем, так сказать, легко воспроизвести. Другое дело, что вот эта волна, она обладает одним очень важным свойством, которое, с одной стороны, может оказаться в будущем, и это уже очевидно сейчас, по крайней мере, для фундаментальной науки, решающим. Оно может быть очень полезным, и в то же время оно вредит в том смысле, что до сих пор мы не видим, прямо не детектировали гравитационных волн.
Это свойство, не почувствовали
приборами. Это свойство уникальной проникаемости этих волн. Они пронизывают Вселенную, любые сверхплотные тела, любые сверхплотные состояния, любые стены, гораздо лучше, чем электромагнитное излучение, которое, ну, все знают, там достаточно спуститься в станцию метро, и мобильник начнет погибать.
Мобильный не пройдет, гравитационная волна пройдет.
Гравитационная волна пройдет, но она пройдет не только через толщу Земли, она пройдет через самые плотные состояния, какие бывают во Вселенной.
Через Вселенную, через галактики.
Через галактики.
Если бы мы сейчас, грубо говоря, так представим фантастическую картину, если бы мы сейчас использовали гравитационную волну в качестве передатчика такого, то нашу с вами передачу сейчас бы могли услышать в какой-нибудь далекой галактике. Да, у нас миллиарды галактик. Через сколько лет?
Ну, это вот зависит от того, как далеко эта галактика. И тут очень важно, это как раз ваш вопрос.
На другом конце Вселенной.
Да, он
упирается
в важные свойства гравитационной волны. Они распространяются со скоростью света. Ну, грубо говоря, до конца Вселенной эти волны дойдут через 12-13 миллиардов лет. Точно так же, как и электромагнитное излучение. В этом универсальность некая. Но вот поразительная вещь. Ведь все, как бы мы, физики это хорошо знают, понимают, но это знают, как бы это уже стало принадлежать, как бы народу принадлежит, что гравитационное поле – это есть искривление пространства-времени. А что же такое гравитационная волна? Очевидно, это рябь, какая-то рябь пространственно-временная рябь, которая пробегает и уже не связана с источником. Она освобождается от источника, источник ускоренно двигается, она освобождается и свободно летит, распространяется по Вселенной.
Как, при например, этом... наши бы голоса, вот если мы опять-таки голоса, продолжим нашу фантастическую теорию, которая, возможно, когда-нибудь и будет
Да, может быть, возникнет гравитационно-волновое радио.
Да, наши голоса будут 12 миллиардов лет звучать, идти куда-то, нас уже не будет. Совсем, а где-то там на конце на конце Вселенной, в какой-то галактике, услышат наш разговор. То есть это совершенно научно обоснованная вещь.
Абсолютно, да, потому что эта гравитационная волна нигде не поглотится. Если вы электромагнитный сигнал пошлете, вероятность того, что он дойдет, вовсе не обеспечена ничем, потому что он может поглотиться в пыли, где-то в газе.
Ну да, но вот даже в метро не слышно телефонного звонка. Да.
Вот в этом, так сказать, значит, вот гравитационное поле физическое, вот как бы мы, человек обладает там осязанием, слухом, зрением. Зрение – это электромагнитные волны. А вот, в принципе, физика говорит о том, что есть еще гравитационное поле, есть гравитационные волны. И это совершенно новый вид энергии и новый вид
Передачи информации. Наверное, тоже информационный канал.
Во всяком случае, то, о чем мы дальше, может быть, будем говорить с вами, о том, как люди пытаются зарегистрировать эти волны, это уже есть посланная нам информация природы.
Да, ну вот, например, есть нейтрино, было открыто. Да, нейтрино, да. Частицы, которые, очень большая проникаемость.
Да, да.
То есть спокойно Землю пронизывают, нигде не застревают. Да, да, да. Обнаружить нельзя, можно обнаружить следы, да?
Да, и вот впервые нейтрино было обнаружено, кстати, не вблизи атомного реактора, потому что при атомной реакции нейтрино выделяется и...
Светится.
Ну да, там нейтроны возникают, которые распадаются, и вот возникают нейтрино. То есть, грубо говоря, источник нейтрино в эксперименте обнаружения, за который потом была выдана соответствующая Нобелевская премия, он был таким образом. Есть источник атомной электростанции, и рядом приемник, очень близко. И среди миллиардов пролетающих нейтрино одно таки застряло. Потому что оно, весь поток еще не распылился по всему пространству. Понимаете, мы подошли очень близко к источнику нейтринового излучения. А гравитационные волны оказываются в миллиарды раз более проникающими частицами.
Более проникающими.
И поэтому...
Как обнаружить?
Как обнаружить? Что? Этот вопрос уже в 60-е годы вот так вот стал на повестку дня. К тому времени, кстати, уже и позитроны, нейтрино было обнаружено, которые долгие, тоже там десятилетия нейтрино не могли обнаружить. И физики стали предлагать довольно странные проекты. Например, была даже такая идея подорвать атомную бомбу, поскольку это сильный взрыв и сильное излучение, и поставить детектор где-то рядом со взрывом, воспользовавшись тем же методом, как открытая нейтрино. То есть приблизить детектор к источнику. Но простые расчеты, слава богу, показали, что это совершенно нереально было.
Астрофизики спасли, я надеюсь.
То есть надо было так приближаться к этой бомбе, да, что никаких бы наблюдателей там не выжило, во-первых. Во-вторых, на помощь пришли астрофизики. И в частности, вот наш соотечественник Леонид Моисеевич Озерновый, к сожалению, скончался вот несколько лет назад, он впервые предсказал, что вот вспышек сверхновых могут быть. Это было первое такое предсказание.
Сверхновых звезд.
Да, сверхновых звезд. То есть, собственно, было некое указание на то, что...
Не надо делать катастрофы на Земле, их достаточно.
Их во Вселенной достаточно. И тут в 60-е годы как бы отложили в сторону, но в то же время стали строить какие-то детекторы в надежде на эти катастрофы. Вот именно вот сверхновые звезды. Вот даже известный экспериментатор Вебер в 60-е годы даже утверждал, что он обнаружил. Но, правда, то, что он обнаружил...
Гравитационную волну.
Он построил первый детектор гравитационных волн. Это обычный цилиндр. Дело в том, что действие гравитационной волны очень просто. Если вы имеете какое-то тело, приходит гравитационная волна, она начинает сжимать или, наоборот, расширять с периодом гравитационной волны это тело. И он, так сказать, соорудил некий цилиндр, поставив пьезодатчики, ну и в соответствующих условиях, то есть надо было, чтобы там не было воздуха, в общем, от всяких лишних возмущений, он вроде бы обнаружил сигнал. Правда, никто не поверил ему, потому что сигнал оказался такой силы, что, грубо говоря, астрономы не нашли, что должно было взорваться, чтобы обеспечить, и до сих пор считается это шумом. А в принципе, вот тут-то уже как бы астрономы серьезно стали задумываться над тем, как можно обнаружить гравитационные волны.
Ну, какие на сегодняшний день предложения? Я знаю, что много строится каких-то систем,
да,
хотят обнаружить.
Да, что, но прежде стоит сказать, вот, ну, я вначале как бы заинтригую, я скажу, что один из самых дорогих физических экспериментов современности, это вот именно является детектор гравитационных волн, в частности, в Соединенных Штатах таких два детектора строятся. Было выделено Конгрессом полмиллиарда долларов на это строительство. И такие большие деньги, конечно, должны были гарантировать успех этого мероприятия.
Наши ученые...
То есть должна была быть какая-то вера.
А вот. Наши ученые не хотели что-то построить? Вообще эти проблемы ведь тоже
занимаются. Дело в том, что у нас есть прекрасные экспериментаторы, в принципе, которые строили специальные тоже детекторы для гравитационных волн.
Бесплатно.
И надо сказать, что в Советском Союзе, ну, в частности, это группа Брагинского вот из Московского университета построила в свое время один из самых точных детекторов. Но, к сожалению, чувствительность тех детекторов была очень слаба. Ну, грубо говоря, лучшие детекторы того типа в современность, чтобы обнаружить гравитационные волны, которые мы сейчас ждем, должны быть чувствительнее в сотни, в тысячу раз. Вот этот прыжок на три порядка и должен был осуществить вот этот вот довольно амбициозный проект, американский.
Поэтому
проект.
Сделали американцы.
Да, но они сделали пока, так сказать, это вначале на бумаге, сейчас это уже зарыто в землю.
В каком смысле?
Вот в прямом смысле эти деньги зарыты в землю. В том смысле, что представляет собой гравитационно-волновой детектор. Это есть такое понятие интерферометр Мейкельсона, который известен, в общем, по школьной физике. Но я скажу просто. Это как бы несколько зеркал, разнесенных на несколько километров, между которыми запускается луч лазера, и он бегает тысячи раз, многие тысячи раз он бегает между этими зеркалами. Когда приходит гравволна, она начинает их слегка колебать, приближая и отдаляя. Фантастическая требуется точность этого измерения. Вот я скажу, два зеркала на расстоянии 4 километра, чтобы обнаружить гравволну, нужно обнаружить, как одно из них или оба сдвинутся на одну тысячную размера ядра атома. То есть это фантастическое совершенно мероприятие, это фантастический эксперимент, который требует технологического прорыва на три, вот кто знаком
очень
с метрологией.
Да, условия, да, это, ну сколько же может...
Все те знают, насколько трудно уйти там по точности в три раза, а тут нужно в тысячу раз увеличить, и вот такую задачу поставили перед собой физики. Сейчас и такие детекторы сейчас и в Японии строятся, и в Европе. В общем-то, они сейчас вот-вот-вот, вообще говоря, по плану они уже года полтора должны работать. Но я хочу к ним вернуться чуть позже. Я хочу сказать, почему люди еще уверены, что должны быть гравитационные волны. Дело в том, что, возвращаясь к Эйнштейну, впервые-то он как раз рассчитал, вот сразу он подумал, как они могут возникать. Но надо взять какое-то тело, чтобы оно двигалось с ускорением. Вот, ну, лучше всего взять два тела, которые притягивают друг друга и вращаются одно вокруг другого. Во Вселенной уйма таких тел, они называются двойными звездами.
Ну, или, например, Луна вокруг Земли.
Или Луна вокруг Земли. Вот Луна вокруг Земли тоже излучает гравитационные, эта система излучает гравитационные волны. Правда, в этом случае излучение, по вот Эйнштейн вывел соответствующую формулу для данного случая движения двух тел по орбитам. И согласно этой формуле, так сказать, Луна в земном случае это очень маленькая величина. А вот для двух звезд это уже приличная вещь. И она косвенно уже обнаружена. Она была обнаружена, но не у обычных звезд, а так называемых нейтронных звезд. Нейтронные звезды – это
что такое
то, что остается от обычной звезды после того, как она исчерпала все свои ядерные источники энергии. Нейтронная звезда – это просто...
Масса,
да, это мертвая звезда в смысле термоядерных реакций, там ничего не выделяется, но это очень плотный объект. Грубо говоря, это такой объект, где ядра атомов сжаты друг в дружку, Ну вот Солнце сможет, в принципе, звезды должны быть достаточно массивными, но при массе Солнца они должны, радиус такой звезды будет 10 километров. Такая звезда поместится где-нибудь внутри там.
А сейчас радиус Солнца?
Москвы спокойно. А радиус Солнца 700 тысяч, там в сотни тысяч раз больше.
То есть сотни тысяч раз должна сжаться звезда?
Образование нейтронной звезды идет коллапс. Вот это катастрофическое сжатие, которое, кстати, сопровождается там, и взрывом сверхновой звезды и так далее. И вот это сжатие дает нейтронную звезду. Но половина звезд Вселенной двойные. Значит, какие-то звезды могут быть, остаться и после этого сжатия две нейтронных звезды. Это идеальная ситуация. Почему? Потому что в этом случае на орбитальное движение этих звезд оказывает только гравитационные волны влияния.
То есть нет никаких других источников энергии.
Ну, мешающих факторов. Да, все потухло. И они просто двигаются, как два тела, как в этой задаче Эйнштейна, как просто в задаче, решенной теоретикой.
Совершенно чистый эксперимент.
Чистый эксперимент, да. Причем он
делает,
чем он хорош,
природа,
что пульсар, а нейтронная звезда, как правило, это пульсар, это идеальные часы. И вы имеете идеальные, измеряя период этих часов, вы можете с идеальной точностью указать, что происходит с этими звездами. И вот обнаружилось, это было сделано Халсом и Тейлором, они получили Нобелевскую премию, кстати, ну, там не было формулировки за гравитационные волны, поскольку считается, что их нужно принять на Земле, но вот это сближение двух нейтронных звезд, то есть уменьшение энергии двойной системы за счет излучения гравитационных волн, оно в точности совпало с тем, что предсказывал Эйнштейн для двух звездных масс. И вот это, это одна из тех уверенностей, на которых, собственно, был основан эксперимент, вот, который, собственно говоря, был затеян почти 8 лет назад в Соединенных Штатах Америки, и потом был параллельно пошли такие же эксперименты. Это один из фундаментальнейших экспериментов вообще в современной физике.
А почему очень так дорого нужно это на Земле испытать? Почему недостаточно увидеть того, что делается вот в двух нейтронных
звездах? Ну, как бы вы хотите увидеть объект здесь в лаборатории, понимаете, вы хотите увидеть действие гравитационной волны здесь, ну, в физической лаборатории. Это большая физическая лаборатория, в которой регистрируют, ну, грубо говоря, вы хотите услышать Вселенную. Вы не просто видите, ну, если говорить, ну, вот как мы в студии сидим, я вижу оператора, да, я вижу, она говорит что-то, но я не слышу, понимаете? Ну и что? Вот то, что сделали двойные радиопульсары, они нам сказали, да, вот там рот кто-то открывает, а говорит он или просто он охрипит, неизвестно. Так вот, надо разбить эту стену и услышать, что, о чем же идет речь, о чем говорит нам Вселенная этими гравитационными волнами.
Спасибо большое. Мы продолжим нашу передачу через 3 минуты. Напоминаю, что у нас в гостях профессор МГУ, астрофизик Владимир Липунов. Оставайтесь с нами, мы работаем в прямом эфире. Вы сможете задать нашему гостю свои вопросы.
Плоды просвещения. 106.8 FM. Плоды просвещения.
Здравствуйте, в студии Светлана Свистунова. Мы продолжаем программу «Плоды просвещения». Сегодня мы говорим о гравитационных волнах, об уникальном источнике и об уникальном носителе информации, который может существовать во Вселенной и который ученые сегодня пытаются открыть. А у нас в гостях профессор МГУ, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Липунов. Мы работаем в прямом эфире, как я вам обещала, говорю, наши телефоны 247-21-83, 247-21-83. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы, а мы продолжаем беседу. Сегодня не обнаружены еще гравитационные волны, но какие самые первые открытия, ну, кроме того, что мы увидели, увидели во Вселенной, что есть предположение и что-то измерено в нейтронных звездах, что на Земле все-таки мы сегодня имеем?
Ну вот, собственно говоря, на Земле, это, собственно, то, что мы имеем, мы пока не имеем ничего.
То есть вообще ничего.
То есть факт детектирования гравитационных волн пока не установлен. Но и здесь вот важно вернуться на 10 лет назад, в тому времени, когда закладывались вот эти эксперименты по гигантские эти гравитационно-волновые антенны. Значит, оказалось, что самым вероятным источником гравитационных волн, который бы мог дать сигнал, доступный этим антеннам, оказывается, это были те самые двойные системы, для которых рассчитал впервые Эйнштейн формулу. Но
это что, просто двойной радиопульсар?
Вот, да, вот просто двойной радиопульсар говорит о чем? Мы видим, как две звезды сближаются, теряя энергию за счет гравитационных волн. Они идут... Чем это кончится?
Да, вот чем?
Вот. Так очень просто.
Столкнуться.
Да, в какой-то момент, когда они приблизятся на расстоянии нескольких десятков километров, и скорость приблизится к скорости света, дальше гигантская гравитация просто столкнет их. И при этом они, скорости, ну, 10 километров, масштабы скорости света, в общем, это процесс очень короткий, миллисекунды. И в процессе этих миллисекунд, в соответствии с теми же самыми формулами, должна выделиться энергия порядка 10% МЦ квадрат. То есть полная энергия этой двойной системы. Это в сотни раз больше эффективность, чем там при взрыве атомной ядерной бомбы. Это катастрофа.
Новый источник энергии.
Ну, в общем, да. Но я бы сказал, что это катастрофический источник энергии. Да, и он время от времени происходит во Вселенной. И вот здесь вот как раз важную роль сыграли астрофизики. Правда, не всегда они были услышаны. Вот. Прежде чем строить и тратить такие деньги, нужно узнать было, как часто происходят во Вселенной эти эффекты. И вот в свое время мы в Московском университете создали специальную модель Вселенной, модель галактики, основанную на эволюции двойных звезд, где просто посчитали, как часто во Вселенной возникают, сталкиваются нейтронные звезды. Две нейтронные звезды – это две элементарных частицы. Но это астрономические элементарные частицы. Это гигантские с массой Солнца и с ядерными плотностями. И вот сечение их столкновения, как бы мы посчитали, вероятность. Оказалось, что по нашим расчетам, что это несколько раз, раз в несколько минут. Вот пока идет передача, примерно 30-40, ну там час идет передача, 20-30 нейтронных звезд столкнулось в нашей Вселенной, по нашим расчетам. И самое интересное, да, когда мы опубликовали наши расчеты в американских журналах, они были встречены довольно холодно. И было интересно, что...
У американцев другие данные.
Да, они ориентировались вот на тот радиопульсар, он был один, и он показывал по статистике что-то в 100 раз более редкое. А следовательно, эксперимент должен быть более грандиозным, и следовательно, деньги, которые они просят у Конгресса, должны
ребята,
быть побольше.
Хоть денег получили, да.
Да, деньги они получили и сделали все это. Но вот что самое интересное, вот буквально тут недели две назад вышла статья радиоастрономов, которые открыли еще один пульсар, который также состоит из двух нейтронных звезд, и они сближаются. И они обязательно сольются там в будущем, причем по астрономическим масштабам это не бесконечно, это вполне реальное будущее.
Сольются — это очень мягко, все-таки, наверное, столкнутся.
Да, это катастрофа, да? Это столкновение, это полное разрушение, да, двух звезд, гигантское. Да. Один из самых по мощности, это превосходит все, что мы знаем, это сравнимо только с гамма-всплесками, кстати, угу,
о которых мы как-то говорили.
Да.
Сильнейшие взрывы во Вселенной.
Да. Но вот этот пульсар как раз показал, что звезды сливаются действительно раз в несколько минут, как и говорили мы еще 15 лет назад. Это означает, что на самом деле это хорошо, чем построен хороший детектор, и он будет больше давать информации. То, что это происходит чаще, это говорит о том, что мы будем с уникальным явлением, не просто с уникальным явлением, но проблема в том, оказалось, что вот тот скачок на три порядка, о котором мы говорили, по точности оказалось преодолеть не так просто. То есть было объявлено, в 2001 году мы достигнем вот этой точности. Однотысячная, да, ядра атома будет зафиксировано смещение. Ничего подобного пока нет, но удивляться не надо, это действительно очень сложно. То есть возникли некие шумы, которые вот сейчас они преодолевают. Я надеюсь, это год-два, это очень мелко, и по историческим масштабам времени мы стоим на пороге этого величайшего открытия. Но самое поразительное, ну,
да,
хотели что-то спросить.
Владимир Михайлович, я хотела вас сказать, вот, да, когда вот происходит это сближение, то скорость увеличивается, да?
Да.
Они не просто так вот,
конечно,
они друг вот вокруг друга вращаются,
да.
Скорость увеличивается,
увеличивается
за счет гравитационных волн.
Ну, не совсем так. Что происходит? Звезды как бы по спирали начинают приближаться друг к другу. Гравитационные волны что ли? Они уносят кинетический момент. Энергию они уносят наружу, и звезды начинают приближаться. Ну, как бы, что это означает? Звезды двигаются как бы в некой вязкой жидкости. Вот они тормозятся. На самом деле там пустота, и вязкости нет. А просто энергию уносит, эта энергия уходит. И как спутник, который падает вот в атмосферу Земли, тормозится, тут он тормозится, а вакуум. просто за счет излучения гравитационных волн. И в последний момент сталкивается. Но вот самое поразительное, что во что еще, так сказать, это уже мнение как бы мое частное, его не все поддерживают, но это мнение нашей группы, скажем. Вот. Мы считаем, что первыми вот событиями, которые будут на этом детекторе, столкновение даже не нейтронных звезд, а черных дыр.
А, то есть, практически черные дыры могут служить такими же объектами,
да,
как нейтронные звезды.
Да, и в природе есть двойные черные дыры, но отличие от нейтронных звезд следующее. Черная дыра по массе больше. А формула Эйнштейна для излучения гравитационных волн показывает, что масса, чем больше масса, там масса входит в высокой степени. И если у вас в 10 раз больше массы, то и амплитуда волны в 10 раз больше. А это значит, что при данной чувствительности нашей мы можем в 10 раз дальше заглянуть. А это значит, что мы охватываем в 10 раз большее расстояние или в 1000 раз больше объем. Поэтому черные дыры, хотя они и реже сталкиваются там, но объем-то для них больше, горизонт.
Да. Нужно, наверное, объяснить, не все, наверное, знают, что такое черные дыры. Это же это не дыры в том.
Ну, собственно, смысле. Да. Собственно, что вот как бы у Вселенной есть свои элементарные частицы. Вот я бы их назвал. Это нейтронные звезды и черные дыры. Нейтронная звезда.
Это мы уже сказали.
Да, что такое, это да. Что такое, мы уже сказали. А черная дыра возникает в том случае, оказывается, нейтронная звезда не может быть бесконечно большой. В какой-то момент ее сила гравитации, если мы массу будем увеличивать нейтронной звезды мысленно, она схлопнется в черную дыру в состоянии, из которого уже не выходит никакая информация. Это самый простой эффект. Это самый загадочный, один из самых загадочных объектов Вселенной, но он прост. У него только один параметр – масса. И вот такие две черных дыры, они, сближаясь, вообще дают только гравитационные волны.
Ну, это вот, это тело. Черная дыра – это тело, да, это масса.
Это дыра в пространстве времени. Дыра. Нет, это уже тут о теле трудно говорить.
Но она что, не плотная?
Ну, вот, тут вот вопрос, здесь уже, это эффект общей теории относительности. Если вы, да, если вы, допустим, тот наблюдатель, который падает в черную дыру вместе с, там, с телом, так сказать, он увидит, что это очень сверхплотное вещество, но он не сможет послать нам об этом никакой информации. Оттуда вот даже гравитационные волны, кстати, вот еще...
Не проходят гравитационные?
Изнутри, да, изнутри. Из гравитационных. Просто они тоже падают на нее же.
Все-таки есть,
да,
нечто.
Есть такое место.
Через что не,
да,
могут пройти гравитационные волны.
Ну, скажем так...
Ну, в принципе, еще не измерили, еще не знаем точно.
То,
или
что,
знаем
то
точно.
Что находится внутри черной дыры, оттуда выхода нет ничему.
Ничего.
Это постулат. Все. Но они такие маленькие, что они не могут экранировать далекие гравитационные волны. А вот, в принципе, я хочу сказать, что это очень замечательное было бы событие. Люди открыли бы впервые загадочные гравитационные волны и одновременно бы совершенно точно, с точностью до миллипроцента бы установили существование черных дыр. Потому что как раз черные дыры дают это. Просто две Нобелевских премии в один раз.
Да, ну вот все-таки мне хотелось бы, чтобы это наши ученые получали эти премии, поскольку я знаю, что много работы, вот и ваша лаборатория много работает над этим вопросом. 247-21-83, телефон нашего прямого эфира. Напоминаю, что у нас в гостях профессор МГУ, астрофизик Владимир Липунов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Городецкий Александр Борисович.
Здравствуйте, Александр Борисович.
Да. У меня вопрос к Липунову.
Да.
Может ли, действительно ли для фотона, законы сохранения энергии или что то же самое, закон сохранения количества движения?
Да, конечно, для фотона, как для любого другого объекта Вселенной, закон сохранения не отменяется.
Да. В случае мною объяснено неудача Брагинского и Вебера. У них одинаковые недостатки, у них огромнейшая инерционность их приборов, огромнейшая. А и явление получения гравитационной волны, микроволны, получается при прохождении фотона через среды с разной оптической плотностью. В этом случае, вы слушаете меня?
Да, я понимаю вас.
Да, в этом случае изменяется скорость мгновенно на среде, а раз изменяется скорость, то изменяется и масса. А изменение массы, так же как по аналогии в изменении заряда, приводит к появлению микрогравитационной волны.
Спасибо.
Ну, вот что касается работ Брагинского, я хочу сказать, что тот детектор, который был создан еще в 70-е годы, это был уникальный в свое время. Все-таки он был уникальным, и это было достижение мировое, но дело не, он не зарегистрировал не потому, что он, так сказать, был каким-то плохим в тот момент или что-то не понимали. Просто не было таких источников во Вселенной, которые бы дали достаточную амплитуду. Вот для того, чтобы зарегистрировать, нужно было подняться еще на 1000 раз по чувствительности, что и пытаются сейчас сделать. И, кстати, Брагинский участвует в этом проекте, Лайга и его теоретическая группа. И, кстати, вот человек по фамилии Городецкий, вообще совпадающий с вашей, один из сотрудников, доктор наук, тоже работает в его группе. Может быть, вы как-то связаны с ним.
Угу. Давайте еще послушаем звонок. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Нина. Мне очень бы хотелось узнать о космических струнах. Это сверхплотные объекты.
О вот, космических...
И... Что? Струны, космические струны. Это струны. Профессор Сажин открыл. Угу. То есть открытие было датировано в марте этого года, по-моему. Вот, и... Понятно. Какая-то связь, да, вот. Есть...
Тут я думаю, что об открытии тут может быть все-таки обсуждаться какое-то явление. Космические струны прямого отношения к данному разговору не имеют. Это объект, который предсказывает современная теория, так называемая теория суперструн, которая, правда, еще до конца не создана, но, в принципе, они предсказывают такие объекты во Вселенной, открытие которых сейчас обсуждается, но, конечно, пока его нет.
247-21-83, телефон нашего прямого эфира. Напоминаю, что у нас в гостях астрофизик Владимир Липунов. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Меня зовут Григорий Иванович.
Здравствуйте,
Григорий. Вы знаете, вот у меня вопрос к вашему гостю такой.
Да.
Вот в последнее время тема такая активно обсуждается, как энергия из вакуума. В частности, там наблюдается такой эффект, как изменение веса, собственно, самого устройства. Мало того, что непонятно, откуда энергия берется. Она все апеллирует именно вот гравитационным полям к изменению. Но более того, никто даже не может объяснить, откуда она берется, почему вес меняется. Вот вы никак не можете вот прояснить ситуацию?
Нет, я что-то, так сказать, по энергии вакуума, я как астрофизик могу сказать, что сейчас практически уже мало кто сомневается, что она существует, весьма вероятно, что мы открыли ее, ну, не мы конкретно, конечно, но астрономы видят эту энергию вакуума во Вселенной, просто по расширению Вселенной, и об этом, ну, это отдельный большой разговор тоже.
Отдельно, да, вот мне бы хотелось, знаете, если можно, мы сегодня говорим...
Я все-таки хочу, может быть, да, я хочу все-таки вам сказать, какая забавная, интересная вещь. Что, собственно, в чем пафос открытия? И что мы ждем, на самом деле, по большому счету, от гравитационных волн? Конечно, не Нобелевских премий. А мы хотим, благодаря тому, что гравитационные волны проникают сквозь любые плотные среды, мы хотим заглянуть в самые далекие времена, в самые далекие расстояния Вселенной и увидеть, как рождалась Вселенная. Вот это главное, фундаментальнейшее свойство, которое могут позволить нам только гравитационные волны. За счет высокой проникаемости мы можем увидеть вот сигнал, посланный прямо свидетелями рождения, собственно, ответить на тот фундаментальнейший вопрос, откуда есть пошла наша Вселенная. Вот пафос.
Да, то есть, если, например, представить себе, что в какой-то галактике, а у нас во Вселенной миллиарды галактик, и одна из самых далеких галактик, которая находится на расстоянии там, 12 миллиардов лет от нас, предположим, что там вот по такой гравитационной волне идет радиопередача, и мы можем услышать ее 12 миллиардов лет спустя. То есть, если это 12 миллиардов лет назад было, то теперь этот сигнал мог бы дойти до нас, и мы могли бы узнать, о чем... представим, что есть люди или кто-то, мыслящие существа, о чем говорили они. Ну, а если это представить так более научно, что действительно мы можем увидеть эту картину возникновения галактики.
Да,
а, кстати, может, она и раньше же возникла?
Конечно. Вот, собственно говоря, когда мы называем цифры 12-13 миллиардов лет, Это, собственно, тот край, где уже лучше говорить, наоборот, не от нас говорить, а от того времени, когда вообще все возникло. Да, потому что оказывается, что дальше 13 миллиардов лет, уже 14-го нету.
Ну, не, а что?
Есть 13 миллиардов лет, 100 миллионов, потом прибавляешь 600 тысяч, потом так, и мы доходим до 10 минус 43 секунды, так называемое планковское время, или околопланковское время, когда все это и возникало. Вот оттуда гравитационные волны действительно к нам приходят. И вот увидеть их, вот это вот самое, самое интересное, увидеть, как рождалась Вселенная.
Ну, ведь еще с помощью гравитационных волн можно решить и более такие простые задачи, ну, например, вот, там увидеть, как устроена Земля. Ведь никто же еще не пробурил до ядра.
Да, ну, да? Это уже как бы ближе к нашей практической жизни. Да, здесь вот я вот, мы говорили там вот в 19 веке на классике электромагнетизма, когда их спрашивали, имеет ли значение ваше открытие для нашей жизни, говорили, да что вы, электромагнитные волны, да забудьте, это теоретические факты. Фантазии. А теперь, вот видите, мы разговариваем, нас слышат по радио, все электромагнитные волны. Поэтому я не берусь предсказывать, теоретически, да, возможно, я не берусь предсказывать, когда это будет, и не хочу оказаться на месте тех людей, которые говорили, что электромагнетизм никогда не понадобится человечеству. А сейчас без него просто ничего бы и не было бы.
Да. Ну и вот если говорить о гравитационных волнах, об их природе, это все-таки волны или частицы, вот свойства какие гравитационные?
Ну, конечно, с точки зрения квантовой механики, она, так сказать, должна распространяться и на гравитационные поля. Это, как всякие волны, не обладают и квантовыми свойствами, и даже придумано название этой частицы, название, отвечающее за гравитационное поле, это гравитон. Вот,
но еще его не...
Нет, конечно, это такая...
Еще не видим,
собственно это говоря, только... это тоже в некотором смысле гравитоны, но просто очень длина волны настолько велика, что там квантовые свойства не столь важны. Но, в принципе, открытие гравитационных волн проложит дорогу и к открытию уже квантовых эффектов гравитации.
Ну, гравитационные волны, которые можем послать мы или которые могут прийти к нам, если так немножечко пофантазировать, но мы уже поняли, что наука так быстро становится реальностью и даже фактом повседневной жизни, что вполне можно фантазировать. Если вот эти гравитационные... Что дальше вот за эти вот 12 миллиардов лет? Вот мне всегда интересно было. Знаете, я когда-то в детстве своим родителям задала вопрос. Я говорю, что такое вот бесконечность? Мне сказали, ну вот, а представь себе конечность. И все хочется спросить, а что же там?
Да. Ну вот на самом деле здесь бесконечности в пространстве нет. Там ограниченное расстояние, ограниченное время.
А
это было
там?
Начало, это было сверхплотное состояние, о котором мы сейчас только догадываемся. Ну, по мере того, так сказать, чем дальше мы отходим от этих начальных моментов, тем лучше мы понимаем. Но начальные моменты – это сейчас совершенно непонятное явление. И вот единственное, жаль, что наши физики как бы впрямую здесь в России не участвуют. Вот такой бы эксперимент стоил у нас гораздо дешевле.
Да, можно даже было попытаться. На это денег не дают.
Да. Ну, он стоит дешевле, чем команда Челси, например.
Да, последний вопрос. Алло.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, а можно преодолеть гравитацию? Вот как летающие тарелки, чтобы не подчиняясь законам гравитации.
Ну, я бы не хотел, чтобы заканчивали на летающих тарелках. Гравитация преодолена. В 1961 году наш соотечественник Юрий Гагарин с помощью ракеты взлетел в космос. До этого были первые спутники. Об этом не надо забывать. И так что и гравитация в этом смысле преодолена.
А на уровне человеческого организма? Вот летать можем?
Ну вот, к сожалению, люди не птицы. Может быть, потому что они не птицы, у них развит настолько интеллект. Так что давайте пользоваться тем, что у нас есть.
Да, вот летаем мы при помощи интеллекта.
Да, летать при помощи мысли.
Вот, и этим человек и силен. И я надеюсь, что все-таки гравитационные... волны будут открыты и откроют нам новые подробности.
Это безусловно.
О возникновении и создании Вселенной. Спасибо большое. У нас в гостях был профессор МГУ, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Владимир Липунов. Я Светлана Свистунова. Прощаюсь с вами. До свидания.
До свидания.
Плоды просвещения. Маяк 24. Москва 103.4 FM. Воронеж.